«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, хорошее время, 7 часов, как обычно, четверг, мы здесь с вами. Я вот историю вспомнил. Я ведь на протяжении всей своей жизни животных перевожу. И чем только я не перевозил, и самолетом, и поездом. У меня самое большое путешествие было 36 суток в товарном вагоне. Сопровождал животных с юга Китая до самого Ставрополя. Значит, кораблем в Японию туда шли 1.5 суток с Владивостока, обратно 2.5 дня, потому что в шторм попали. И как-то достаточно все это просто, что ли, было. Я в свое время...
Необременительно.
В 99-м году прилетел в новосибирский зоопарк, купил там львенка за $1000, посадил его в переноску, зашел в самолет, говорю, у меня тут львенок. Они говорят, нет проблем. Дали мне место рядом пустое, я просто поставил переноску с собой. Стюардессы бегали, радовались, шампанское львенку приносили. Ну, в общем, как-то все. И никто не делал из этого сенсации, никто не разговаривал о том, что вот хищник на борту, там клетка не пристегнута или еще что-то. Сейчас на постоянной основе, значит, мы, во-первых, слышим какие-то скандалы. Там Аэрофлот что-то сделал не так. Здесь, значит, собаки там задохнулись или что-то запретили, или еще чего-то. И, в общем, в связи с этим постоянно закручиваются гайки.
Да.
Не так много разрешительных теперь возможностей, как больше запретительных. Это нельзя, то нельзя. И владельцы животных, естественно, жалуются.
Ну и более того, насколько я понимаю, владельцы животных жалуются на авиакомпании, не только, кстати, на Аэрофлот, этим и иностранные компании грешат и за границей, тем, что как-то очень потребительски, что ли, или бездушно даже авиаперевозчик относится к животным. Uh-huh. Их оставляют во время полета, бывали такие истории в неотапливаемом вот этом отсеке багажном, где, понятное дело, что животное живет сколько, пока там температура не сравняется с температурой за бортом, то как бы все. Вот. Даже в тех случаях, когда вот эти отсеки отапливаемые, животных в этих переносках не пристегивают никаким образом, они там болтаются вместе со всем остальным грузом. Ну и, в общем, очень часто были такие случаи, когда владельцы домашних животных, там, если это не какая-то маленькая собака, которую можно в сумку посадить, не знаю, как-то или там, ну даже в ту же переноску, прям хоть на колени, все нормально. Люди получали, ну, вот трупы своих любимцев, и это, конечно, ужасно.
К сожалению, так. Был случай, когда девушка видеокамеру установила внутрь клетки и тоже много чего интересного в результате негативного показала как со стороны грузчиков, так и со стороны, в принципе, авиакомпании. Соответственно, ряд вопросов, я думаю, как, например, там, ядовитого паука перевести.
Да, не знаю.
Есть же любители, правильно? Есть же любители экзотики, и этих самых кобр люди держат, и скорпионов, и все. В общем, надо поговорить с человеком, который, наверное, чаще сталкивается с подобного рода мероприятиями. Я имею в виду перевозка животных. У нас на связи ветеринарный врач, президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Далакян. Здравствуйте, Карен.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Карен, ну вот наша новость звучит так, что Аэрофлот смягчил правила перевозки животных. Скажите, пожалуйста, насколько он смягчил и насколько действительно есть в этом необходимость?
Да, необходимость, она давно созревала. Дело в том, что очень другие авиакомпании уже с принятием нового закона об обращении с животными, они пошли на уступки, потому что общественность требовала, что там вес животного, да, увеличить, чтобы позволило владельцу своего там кота либо собачки взять с собой в салон, а не сдавать багаж. Вот. Аэрофлот до последнего как бы, ну, не шел к этим обращениям. Вот. Буквально на последних круглых столах мы услышали, что да, они что-то сделают, особенно владельцы таких пород, как, ну, короткомордых, да, собачек, в том числе они маленьких размеров, это пекинесы, это всеобразные бульдоги, их вообще было запрещено перевести, да,
рейсами Аэрофлота,
потому что у них проблемы возникали всегда с сердцем и с дыханием, и очень часто такие животные не долетели. Но здесь очень важно сказать, что основная ответственность – это ложится на владельца, потому что в первую очередь владелец должен подготовить собаку, да, к поездке, к транспортировке, а не так, купил контейнер, да, который размеры выдвигает, там, скажем, авиакомпания, таких размеров должен быть, чтобы этот контейнер помещался там под сиденье и так далее. И вот люди покупают, животное грузят, получили эту ветеринарную справочку и полетим. Вот. И здесь собака первый раз, находясь в этом контейнере, начинает себе пить, стрессе, да, беспокоит и все остальное. И всякие проблемы возникают как со здоровьем, как и состоянием, скажем, принимает багаж, да, а весь этот переноска вся в крови. Вот, они говорят, что это вина авиакомпании, хотя нет, это вина владельца, потому что собака первый раз находился один еще в контейнере. То есть тут много-много нюансов, которые ответственность ложится как на перевозчика, так и на владельца.
Карен, подскажите, пожалуйста, нас слушает большое количество любителей животных. Вот смотрите, если человек первый раз готовит своего животного к полету и понятия не имеет, как собака себя будет вести, ну, это в принципе непредсказуемо. Есть ли какие-то ветеринарные советы по использованию каких-то дополнительных средств, не знаю, успокоительных или еще чего-то, для того, чтобы животное, ну, действительно не испытывало стресс?
Да, да, есть противострессовые препараты, они сейчас доступны в ветеринарных аптеках, это по назначению ветеринара, но в первую очередь надо пройти консультацию, потому что если есть какие-то проблемы с дыхательной системой, да, сердечно-сосудистой проблемы у животного, тут уже однозначно есть какие-то противопоказания в полете в первую очередь. То есть обязательно консультироваться с ветеринаром. Стресс. Откуда он берется? Собака в жизни не знает, что такое контейнер. Особенно это касается крупных пород, которых сдают еще багаж. У меня в практике был случай, что собака, да, течковала раз в год, и на вязку они собирались в Венгрию. И только туда можно полететь самолетом. И фактически за полгода они купили огромный контейнер. А представьте, порода – это бульмастиф, то есть это крупная,
это гигантская пес, порода.
Да, уж.
Да, огромный, да. И фактически у них из-за того, что собака очень плохо вела себе в этом контейнере, то есть она там просто не сидела и стрессовала, билась, огрызалась, так и эта собака так и не была повязана, и так она и постарела. То есть у них не получилась поездка, потому что все было бесполезно. Они за полгода не могли учить собаку, что контейнер – это безопасно, можно там посидеть и перетерпеть этот полет, да, до Будапешта. То есть вот эти нюансы есть. Заставлять животных так стрессовать и поездку отправляться, это, конечно, неправильно. Ну, а применение вот этих препаратов, они имеют свои противопоказания. Поэтому просто так пойти купить, да, напичкать животного этими таблетками, либо каплями и отправиться.
То есть лучше прежде с ветеринаром проконсультироваться по поводу именно своей,
да,
породы, дозировки.
Обязательно со своим ветеринаром, который знает уже клинический статус данного питомца, да, и рекомендации, если все соблюдать, никаких проблем, и поездка будет, да, нормальным, без всяких приключений, и все долетят до пункта назначения. Очень важно, Оля, спасибо Аэрофлоту, что сейчас уже есть возможность животных, там раньше разрешалось одного животного, сейчас можно до трех животных, да, вот определенных размеров. Только соблюдать, значит, размеры вот этих контейнеров, это почему делается? Потому что надо соблюдать безопасность, то есть любая ситуация, да, там, турбулентность и так далее, это все трясет. И если контейнер будет не тех размеров, тут вероятно, что она может упасть, да, там, полететь куда-то, там, ломаться. И животное пострадает, и люди, которые летят в этом же салоне. Поэтому соблюдать все нормативы, все эти сантиметры, миллиметры, вот вес, и никаких проблем, и все будет хорошо.
Да, ну и теперь, насколько можно понимать, упростили подачу запроса на перевозку питомцев. Теперь его можно подавать за 6 часов до вылета, а раньше это надо было делать за сутки аж целые. Карен, скажите, пожалуйста, а вот насколько вообще, как это, нормально часто путешествовать с домашним животным, будь то кот или, ну, я думаю, что все-таки чаще это собаки. Я думаю, у каждого есть какие-то знакомые, которые вот постоянно, куда бы они ни поехали, ни полетели, постоянно с собой берут своего питомца, будь то там заграничная поездка на отдых или там деловая или что-то еще. Ну, то есть вот питомец с ними не расстается. Насколько это вообще ему не вредит?
Знаете, ну, это не вредит. Если собака социализирована, собака близко к своему, да, владельцу, вообще любое животное, стрессует в основном кошки. Потому что кошки, они, как обычно, прибегают не к хозяевам, а к дому, где они живут. Да? То есть любой выход из дома, конечно, для них это стресс. А с собаками это нормально. И в основном, хочу сказать, очень часто летят именно с племенными животными на всеобразные там выставки, да, международные и так далее. То есть это вот как раз то поголовье, да, которым гордится, скажем, заводчик. То есть есть случаи, когда там, ну, даже Соединенные Штаты летят на выставки с собачками, с кошками, и все нормально, все проходит. Эти животные, они с маленького возраста привыкли к транспортировкам, к этим, да, ситуациям, которые можно назвать стресс. А вот чисто для тех, кто просто первый раз решил там за 10 лет взять такого пожилого пса, да, или взрослого кота, и уехать в отпуск, конечно, для них это, ну, немножко проблематично для здоровья таким животным. Поэтому здесь лучше воспользоваться услугами зоогостиниц, да, животного оставить в зоогостинице. Лучше такой стресс, чем вот эти все перелеты и так далее. Но сегодня уже животные тоже, как люди, имеют свои права. Вот. И авиакомпании идут на уступки, потому что все мы помним известную историю, да, толстого кота, который должен был лететь в Владивосток, из-за каких-то там 2 килограмм его не пустили, владелец пошел на хитрый шаг, да, там что-то там весе там как-то обманул, ну, в любом случае бизнес-классом он улетел, но из-за 2 килограмм, да, животного оставить, кстати, хочу сказать, что многие из-за того, что вес не подходит, они даже оставляют в аэропортах своих питомцев. Такой,
да,
случай,
ну, в общем,
у нас...
радует, что авиакомпания слышит людей, и в итоге животным и путешествовать с животными становится удобнее, приятнее и безопаснее.
Спасибо. Спасибо большое. Вам громадное. Карен Далакян, ветеринарный врач, был у нас на связи. Слушайте.
А мы к ужасной истории.
А мы к ужасной истории. Очередное нападение медведя на человека. Погиб 16-летний ребенок в Красноярском национальном парке. Друзья мои, время такое сейчас. Медведи ведут себя активно, набирают жир на следующую зиму. Человек – это доступная еда. Почему? Потому что крупное животное легко справится с человеком, ну, если человек не вооружен.
Бегает медленно,
ну, и бегает медленно, и в принципе не готов дать серьезного сопротивления, если не вооружен огнестрелом, потому что, ну, даже обладая ножиком в руках, встретиться с медведем в тайге, с тигром, со львом, это не рекомендовано. Не рекомендовано. Но вот произошел такой, к сожалению, несчастный случай. И о чем это говорит? Первое, что люди пошли в национальный парк и никак себя не оберегали, потому что, ну, наверняка можно было получить информацию, что в этом парке есть медведи.
Да, и потом они еще, насколько можно понимать, разминулись, потому что подросток, видимо...
Потеряли человека, не
на
сразу узнали.
На поиски его пошли, вот когда, ну, правда, уже нашли, собственно, медведя, и уже труп.
Да, вот. Медведь напал еще раз,
один прикинулся мертвым, его это спасло,
да.
А второй вот как раз ножом полез на медведя. Ранил его, но и сам тоже получил в ответ.
Да, в общем, друзья мои, давайте поговорим со специалистом. Все-таки надо понимать, есть ли вероятность того, как все-таки защитить себя, если вдруг вы попали вот в такую дурацкую передрягу, потому что по-другому я... назвать не могу. Тележурналист, ведущий программы «О диких животных», член Российского географического общества, охотник Сергей Астахов у нас на связи. Сергей, здравствуйте.
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 Сергей, подскажите, пожалуйста, ну вот во многих регионах нашей громадной родины есть дикие животные, они часто выходят к человеку, и вон белые медведи уже стали в большие города заходить. Что делать? Как обезопасить себя? Если ты собрался в лес с компанией, вот как это было в наших новостях, какие подручные средства можно использовать для того, чтобы спасти себя и кого-либо?
Ну, вы знаете, начать стоит с того, что, в принципе, я так понимаю, что разговор сейчас идет в основном о таких зверях, как бурый медведь, Урсус Арктус, правильно?
Ну, волки, да, давайте которым... самых популярных возьмем. Да, кто у нас угодно нападает на человека? Медведи, волки, ну, тигры гораздо реже, потому что их, в принципе, меньше. Ну, наверное, из хищников все-таки вот эти два вида.
Вы знаете, ну, что могу сказать? Прежде всего, как...
Сергей?
Алло?
Слышите ли вы нас?
Сейчас
восстановим.
Обезопасить. Обезопасить встреч с ними. Кстати, между прочим, самые по нашей стране необъятные, как вы сказали, это, скорее всего, пчел, эксодовые клещи. И что еще? Змеи, возможно, отчасти, да, хотя они опасны только в качестве причинения боли, чем смертельные исходы. А что касается крупных зверей, то вот, например, в Канаде и в США очень эффективно для отпугивания медведей, бурых медведей, коих там очень много, и там часто случаются тоже с ними конфликты при встрече с человеком. Там используется специальный репеллент.
Что это такое?
Который... Ну, специальный репеллент, знаете, вот репеллент типа аэрозоля, типа перцового баллончика, скажем так. На него это действует потрясающе эффективно в большинстве случаев. Но самое главное, например, для того, чтобы вот избежать встречи, если вы движетесь, если вы находитесь в лесу, старайтесь быть в группе. Стоит издавать шуму как можно больше. Потому что когда человек тихонечко идет, собирает грибы, отвлекается, он слушает природу, он просто кайфует в лесу. И то же самое делает медведь. Он кайфует, сходит, собирает ягоды, малины. И они сталкиваются лоб в лоб, не ожидая того. И, как правило, они разбегаются. Потому что и медведи, и волки избегают встречи с человеком. Но из-за того, что нас, людей, Homo sapiens sapiens становится все больше и больше, мы заселяем все больше и больше мест. И в то же самое время мы создаем хорошие условия для жизни диких животных, встречи неизбежны. Стоит просто избегать. И, кстати, я хочу сказать, вот с бурым медведем, которого боятся, не стоит его бояться. Это вот как люди боятся летать на самолете, а как бы исходов смертельных меньше всего на самолете. А тем не менее, не боятся ездить на машине. Вот люди не боятся клещей, не боятся пчел, которые могут быть причиной просто реально смерти. Например, пчелы могут человека, который как бы имеет аллергию на пчелиный или там осиный яд, могут просто довести до смерти, не успеешь ничего сделать. Медведь не таков, он часто избегает нас. Вот этот случай, который там произошел, он уникален просто потому, что этот медведь был людоед, насколько я понял, я прочитал, такое случается.
А это вообще возможно, Сергей, медведи-людоеды или там волки-людоеды?
Волк, ну, вы знаете, возможно. Медведи-людоеды – это возможно. Хотя медведь – это просто всеядное, даже скорее бы я сказал травоядное животное, в отличие вот от... в отличие от того, что о нем говорят, он травоядный. Он, его зубы не предназначены для поедания плоти, как и наши человеческие, в принципе. Вот.
Но это происходит. Это происходит. Давайте
это,
разбираться.
Происходит.
Давайте разбираться. Вот встретился я с медведем, и животное проявляет все-таки агрессию. Может быть, детей защищает, может быть, на еде лежит. В общем, понятно, что столкновение будет.
Я бы к дереву побежал ближайшему, а вот, попытался на него вот, забраться.
Вот это будет, наверное, ваша главная ошибка, да, если вы полезете на дерево.
Так, да, Сергей.
А что делать? Какими подручными средствами можно напугать животного?
Еще раз, пожалуйста, повторите вопрос. У меня что-то отключились.
Как можно напугать животное, если конфликт неизбежен?
Если конфликт неизбежен, что делать? Надо, человек должен как бы показать животному, что он огромный, что он больше самого животного, которое на него нападает. Потом, кстати, вот с тем же самым медведем всегда очень просто определить, что он собирается атаковать, или то, что он заинтересован, как бы имеет нехороший интерес к встретившему, к человеку, которого он встретил. Вот. У него уши прижимаются, как у любого животного. Шерсть на загривке поднимается дыбом. Это как практически у любого животного. Тут стоит опасаться. Убежать от медведя, убежать от дикого зверя у человека никаких шансов нет вообще. Об этом даже стоит не думать. Вы, наоборот, спровоцируете атаку. Стоит встать, остановиться, поднять руки высоко, показать, какой ты большой, огромный. Можно даже закричать громко-громко, зареветь, и зверь может отступить. Шансы есть. И человеку стоит тихонечко, не поворачивая спиной, ретироваться, никаких резких движений не делая. Вот. Но, опять же, вот я говорю, что есть репелленты, которые используют в Канаде и в США очень эффективно.
Сергей, прошу прощения, что вас прерву, связь с вами очень, очень плохая, мы сейчас попробуем переподключиться с вами по телефонной связи. Сергей просто предупредил перед эфиром, что в регионе, где он находится сейчас, гроза и молния, вот, поэтому, возможно, помехи с высококачественной связью.
Поэтому, а я вот какой хотел вопрос задать. Мы ждем, когда Сергей... Знаете, очень часто артистов цирка, дрессировщиков обвиняют в использовании электрошока. Якобы мы там всех лупим подряд и являемся большими специалистами. Однако я вам честно могу сказать, я никогда ни разу в жизни не видел применения электрошока на животном. И хотел вот, сейчас если связь наладится, спросить. Вот этот самый человеческий электрошок, вот он вообще на медведя как может повлиять? Потому что, ну, сейчас
знаю, эти... Там, оказывается, его не так-то просто и применять.
Эти электрошокеры, ну, они есть, они продаются,
да.
И вот если дотронуться до медведя, вообще восприимчив он или не восприимчив? Это первое. Второе, дорогие друзья, вот этот газовый баллончик, про который только что рассказывал наш специалист, он другой. Не путайте, пожалуйста, с теми баллончиками, которые применимы сейчас между людьми, потому что здесь облако, ну, там, метр-полтора. Вот эти американские, немецкие баллончики, я их видел. Они, во-первых, громадные, они как мини-огнетушитель, во-вторых, они струйные, и струя летит до 5 метров вперед, что позволяет тебе дистанционно, так сказать, попробовать атаковать животного, потому что если ты сблизился с животным там на 1-1.5 метра, скорее всего, у тебя шансов уже больше не будет.
Да.
Он все равно на тебя нападет. А вот 5 метров даст определенную дистанцию.
Коллеги вот мне присылают в чате то, как выглядит российский аналог. Кстати, не очень дорого, всего в районе 2000 рублей. Но он действительно большой. А, нет, 225 миллилитров, не знаю, насколько. Но это да, но это получается небольшой вот такой вот, как это. Как,
ну что, мы попробуем наладить связь или нет? Друзья, нет, у нас не получается, там действительно погода плохая. В общем, спасибо вам большое, если вы нас слышите. Сергей Астахов, чуть по... Ну, в рамках следующей программы обязательно поговорим. Скажите, пожалуйста, а вот вы лично встречались хоть с одним диким зверем?
Нет. А, нет, был кабан, да, на даче.
И?
И мы понеслись, как не в себя из леса просто. Даже назад не смотрели.
А кабан побежал в другую сторону?
А мы не знаем, мы же не смотрели за спину. Мы просто пытались выбежать, ну, вернуться на дачу к людям, там, не знаю, за забор какой-то спрятаться, еще чего-то. Вот, но нормально вроде убежали. Есть связь с Сергеем. Сергей, снова здравствуйте.
Еще раз, да, здравствуйте. Простите, спасибо. У меня тут гроза. Да.
Ничего, бывает.
Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот человеческий электрошок, который сейчас продается в магазинах, он вообще способен напугать медведя?
Даже не вздумайте. Даже не вздумайте вообще. Никаких контактов. Вы просто не сможете подойти. Если зверь позволяет вам приблизиться на как бы расстояние действия электрошокера, здесь что-то уже не то. И у вас шансов никаких нет, поверьте мне.
То, о чем я говорил,
вот. Кстати, еще по поводу... баллончик действует на большую дистанцию, там потом ветер может помочь. Еще что я хотел, о чем предупредить, очень важно. Вы знаете, люди часто пытаются сами контактировать с дикими животными, и были очень неприятные случаи. Например, в Королеве одна женщина, между прочим, медицинский работник, была укушена белочкой. После чего она заболела бешенством и умерла.
Да.
Да, значит, если к вам подходит любой дикий зверь, идет к вам на контакт, он не хочет, чтобы вы его гладили, поверьте мне. Зверю это не нужно. Значит, со зверем что-то ненормально. Такое было и с лисами, когда лисы выходили к людям, бешеные лисы, и кусали людей просто, когда люди пытались с ними контактировать, там, прикормить их. Никогда не вздумайте подходить к лосю. Я сам вот живу в Сокольниках в Москве, и я наблюдал, как там часто бывают лоси, заходят в Сокольники, в парк. Я наблюдал, как люди пытаются сорвать веточку и кормить лося, подойти к нему. Лось может убить.
Да, то уже не здоровый. То, что человек,
медведь, да. Медведя. Медведя может убить как щелчком вот так вот передней лапой. Он может пробить грудину в течение просто доли секунды. Люди пытаются подойти, покормить. Это просто безумие абсолютно. Ни в коем случае.
Сергей, спасибо большое. У нас время для паузы. Сергей Астахов, тележурналист, ведущий программы о диких животных, член Российского географического общества, был на связи. Прекрасный спикер. Будем обязательно возвращаться к нему. Да и первый спикер у нас был великолепный. Спасибо вам большое, друзья. Ну а вы нас тоже не покидайте. Буквально через пару минут вернемся.
Живая природа. Эдгардом Запашным. Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер поделился впечатлениями о недавних переговорах в Женеве с президентом США Джо Байденом. Реджеп Тайип Эрдоган выразил российскому коллеге признательность за решение о возобновлении авиасообщения, а также за начало поставок вакцины от коронавируса «Спутник Ви». Главы государств также подчеркнули значение совместной деятельности военных России и Турции, направленной на предотвращение напряженности в сирийском Идлибе. Украинская санкционная политика против России является бессмысленной и бесполезной, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, в прочтении Владимира Зеленского антироссийские санкции – это инструмент решения проблем Юго-Востока. На самом деле это сотрясение воздуха, не имеющее никакого отношения к реальной политике, которую президент Украины обещал реализовать после прихода к власти. Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских чиновников и бизнесменов, а также продлил санкции против российских СМИ. Белый дом и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях контактируют с властями Майами по поводу необходимой помощи после обрушения 12-этажного здания. Об этом сообщили СМИ представители администрации. При этом не уточняется, докладывали ли информацию о ЧП президенту. Многоэтажное здание частично обрушилось в городе Сёрфсайд. Власти сообщили, что уничтожено около половины из 130 квартир. На место инцидента направлены более 80 бригад спасателей. По имеющимся данным, по крайней мере, один человек погиб, известно о спасении около 40 человек. При этом комиссар округа Майами-Дейд Салли Хейман сообщила, что около 50 человек, предположительно находившихся в здании, до сих пор не выходят на связь. Минобороны Армении опровергла заявление Баку об обстреле позиции вооруженных сил Азербайджана на границе. Это очередная дезинформация, заявил РИА Новости представитель военного ведомства. Сегодня Минобороны Азербайджана сообщила, что подразделения вооруженных сил Армении с позиции близ села Айгидзор Бердского района обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Мунджуглу Тавузского района. Пятая ракетка мира австриец Доминик Тим пропустит уимблдонский теннисный турнир из-за травмы запястья. Об этом спортсмен сообщил в Инстаграме, отметив, что следует предписаниям врачей, чтобы восстановиться как можно быстрее. Тим будет носить шину на запястье около 5 недель. На прошлой неделе 27-летний австриец объявил, что не выступит на Олимпийских играх в Токио, напоминает РИА Новости. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Музыка.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Иерархия диких животных. Существует ли она? Новость следующая будет связана именно с этим. Я вот что вспомнил. Мой отец, наш отец, Вальтер Запашный, народный артист России, в свое время работал в одном манеже, у него находилось 36 животных. И это большое поголовье практически всего семейства кошачьих, ну, основных видов уж точно. Львы и тигры, леопарды, пантеры, ягуары, рыси, гепарды, манулы, каракалы, все были в одной клетке. Понятно, что... Кажется, чем крупнее животное, тем больше у него власти.
И авторитет.
Лев, тигр должны тут всеми рулить. Однако, я прекрасно помню, что основные проблемы папе в работе создавал ягуар Антон. Я как сейчас помню его кличку. Хороший парень, я имею в виду, для ягуара. Килограмм так на 120, максимум на 130. Такой... пятнистый крокодил, я бы так сказал. Это не грациозный леопард. Ягуары, они такие более квадратные. И вот у этого пассажира не было страха ни перед кем. У отца были очень крупные тигры по 250, по 280 килограммов, и львы в том числе. И ягуар постоянно вел охоту на кого-либо. И пару раз ему это удавалось, вцеплялся, напрыгивал на льва, на тигра, обжимал его и делал с ним что хочешь. Снять его было практически невозможно. Львы, тигры, которые по массе в 2-3 раза крупнее, боялись Антона страшно. Отец больше всех переживал, потому что это был главный задира, и самое большое внимание было к Антону. И это, наверное, вот тот самый Федор Емельяненко, Майк Тайсон, которые всю жизнь выходят на ребят там в полтора, чуть ли не в два раза больше себя, и делают с ними то, что они хотят.
Это как это хочется провести аналогию с миром собак, когда маленькие собаки задираются на больших и не боятся, но как-то вообще не поворачивается
одно
язык.
Одно дело задираться, да. А другое дело, когда идти ты действительно имеешь свои уже правила даже устанавливать. Вот и все. Да. Поэтому я тут и привел пример великих бойцов, потому что эти ребята мало того, что не боялись, второе действительно реализовывали свои планы. В общем, давайте поговорим на эту тему, так как лев устроил засаду на леопарда. Это видео попало в интернет. Вообще подобного рода таких видео достаточно много. Они очень противоречивые. Очень часто ягуары, например, вытаскивают из воды громадных крокодилов, тащат их на деревья. Крокодил там в несколько раз длиннее, в несколько раз тяжелее, больше, казалось бы. Однако ягуар смело с дерева, с берега прям прыгает в воду, и эти бедненькие крокодилы в буквальном смысле слова являются чуть ли не основной едой. В общем, гость, журналист-натуралист Александр Георгиевич Хабургаев у нас на связи. Здравствуйте, Александр Георгиевич.
Здравствуйте, Эдгар. Здравствуйте, Кирилл. Ну, можно без отчества. Вот, я чуть-чуть вас поправлю.
Пожалуйста.
На деревья обычно затаскивают не ягуары, а леопарды, крокодилов. Потому что там, где ягуары водятся, в Южной Америке,
да,
там
оговорился.
Уже не крокодилы, там кайманы.
Оговорился.
Да.
Согласен.
Вот. И потом, вот очень интересный вы мне рассказ сейчас рассказали. И вы знаете, что вот я очень часто интересовался при каждой возможности у цирковых людей, да, у ваших коллег, потому что меня как-то по молодости очень интересовал этот вопрос, кто кому накостыляет, лев тигру или тигр льву, потому что тигр все-таки крупнее, мощнее, и они все в один голос говорили, что в коротких таких поединках, ну, как правило, им не давали разгораться, да, все-таки побеждает лев, и понятно почему. Потому что у тигров у них более мирные взаимоотношения. То есть у него своя помеченная территория. Вот, другой тигр по задирам, по запаховым меткам понимает уже, самец крупнее, взрослее, матерее, надо с ним связываться или нет. А львам приходится постоянно разбираться в прайде с друг с другом. То есть они заточены на такие поединки, на единоборство, да? Уже генетически заточены.
Александр, могу из личного примера рассказать, потому что этот вопрос популярный для меня. Как вы прекрасно знаете, лев с тигром в природе не пересекаются, поэтому основных официальных боев никто никогда не видел.
Не видел.
Почти азиатский лев есть в Индии, ну, но настолько маленькая популяция, что почти исключено.
Да, мы все-таки говорим с вами про основных. Это африканского льва, там, уссурийского тигра, бенгальского тигра. В цирке я подобного рода драки видел. Они очень непредсказуемые. Это вот очень индивидуально. Знаете, когда два бойца выходят, вооруженные когтями, зубами, очень трудно. Вот у нас с братом сейчас манеж поделен на две половины. Вот в одной половине у нас сидит лев Филипп, который ждет, с кем подраться. С другой стороны у нас сидит тигр Дитер, который точно такой же, строит на своей половине. Помните, как у Евдокимова? Я на этой половине никого не трогал, а он на той половине реки никого не трогает. Вот мы с братом делаем все для того, чтобы они вдвоем не сцепились, потому что, скорее всего, это будет убийство одного из них, потому что это, они оба пойдут до конца. Но, Александр, возвращаясь к теме, скажите, пожалуйста, все-таки есть иерархия среди, хищников или нет? Есть главенствующий вид или нет?
Подождите, мы с вами о кошачьих говорим, потому что количество корневора хищных очень большое.
Давайте начнем с кошачьих.
Давайте сузим до кошачьих. Да. С кошачьими там история такая. Конечно, львы стоят особняком, потому что они живут прайдами. И, наверное, самая несчастная доля – это у льва. Охотятся там в основном тетки, львицы. Лев никогда не охотится, это не его царское дело. Лев единственное, чем занят, он самоутверждается, как глава прайда, как доминантный самец. И он постоянно вынужден быть вот в таком вот в напряжении, потому что его всегда могут скинуть с этой должности молодое подрастающее поколение. Кстати, вот я продолжу вашу тему. Вы очень интересно рассказали про эти схватки. Я видел, как бьются алабаи туркменские, причем в Средней Азии. Выходят два здоровых кобеля, становятся друг против друга, смотрят друг на друга в упор. Потом один поджимает хвост и уходит.
И иногда все закончилось.
Бесконтактный бой.
Силой духа они бьются. Им даже не надо клыки там пускать в ход, потому что видно, у кого харизма круче, у кого круче – это сила духа. И с хищниками этого, и не только с хищниками, со многими животными это так и происходит. То есть внутреннюю силу друг друга они чувствуют очень хорошо. И когда вот такой вот лев старый, если его не загрызли насмерть, а просто скинули с его царского трона, он вынужден шататься и умирать от голодной смерти, потому что сам он охотиться уже не может. И такая доля, конечно, не зависит.
А тут, кстати, получается очень интересно, это и наш случай, потому что вот во время этого сафари в ЮАР, собственно, зрители, участники которого стали свидетелем того, что лежит себе спокойно ягуар, леопард, лежит себе, и тут замечает, что за ним уже чуть ли не километр ползет и подползает к нему лев. В какой-то момент замечает, буквально за секунду успевает запрыгнуть на дерево, какое-то время там сидит, лев несчастный сидит, ждет, когда же он оттуда спустится, в итоге устал ждать и ушел.
Ну вот, понимаете, с другой стороны, как правило, у хищников не бывает такой конкуренции межвидовой, то есть внутривидовая конкуренция у них в разы мощнее, сильнее, чем межвидовая. Ну, например, прекрасно пересекаются ареалы у нашего уссурийского тигра и у леопарда, и не только, кстати, у в Юго-Восточной Азии у них тоже ареалы соприкасаются. Но при этом, как правило, у них разборок друг с другом не бывает. А если вы привели пример африканский, да, вот смотрите, там леопард, там лев, там гепард, вот уже три кошки, да, ну и всякие там мелкие кошки там тоже могут при этом присутствовать, да. Почему? А потому что у них у каждого из них свой способ охоты. Кстати, вот гепарды – это, вот, пожалуй, единственные из кошачьих, которые тоже иногда объединяются. Это называется коалиция, так что коалиции бывают не только у депутатов. И, кстати, замечено, что в коалиции, например, самцы бывают крупнее, чем одиночно живучие. А самки у гепардов, они тоже, как правило, ведут одиночный образ жизни, но самка со своими детьми не расстается довольно долго. Год, два, иногда даже больше. И взрослые дети, которые самкой, они тоже вот такой вот семьей живут, им удобнее охотятся. Один загоняет.
Александр, другой... короткий вопрос, короткий ответ. Да. Тигр или медведь?
Тигр питается медведями на Дальнем Востоке. Например, черный медведь дальневосточный, да, это предмет охоты тигра. С удовольствием он его выковыривает из дупла, где медведь на зиму уже собрался отлечь и заснуть. И, конечно, тигр. Но, опять же, понимаете, они не воспринимают друг друга как пищевых конкурентов. Они стараются разойти, как правило. То есть, такие стычки, они бывают... Ну, не часто.
Редко, но бывает. Спасибо большое.
Спасибо громадное. Александр Хабургаев, журналист, натуралист, был с нами на связи. Коротенькая новость.
Да, в Парижском театре Шайо состоялась долгожданная из-за коронавируса премьера «Лебединого озера», но в современной трактовке, собственно, в постановке Анжелена Прежележокажа на музыку Чайковского и современных композиторов, электронщиков. В общем, вот в «Лебедином озере» постановщик разглядел экологическую катастрофу наших дней. На берегах вот этого «Лебединого озера» хотят построить нефтяное месторождение, и вот из-за этого все закручивается.
Не знаю, я разглядел в этой постановке желание просто-напросто прославиться, сделать так, чтобы эта новость прозвучала сегодня на радио «Спутник», потому что брать классику и перевирать ее... поднимать какие-то экологические проблемы с помощью нее, это, наверное, прежде всего желание, классики. Чтобы самого себя заметил хоть кто-то. Вот и все. Я почему-то так думаю. Ну, ребят, хотите обратить внимание на проблему, создавайте новый продукт.
Тоже мысль, да.
Друзья, спасибо большое. Мы с вами были, провели хороший час. До свидания. Живая природа с Эдгардом Запашным, радио «Спутник». Пока-пока.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным. Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер поделился впечатлениями о недавних переговорах в Женеве с президентом США Джо Байденом. Реджеп Тайип Эрдоган выразил российскому коллеге признательность за решение о возобновлении авиасообщения, а также за начало поставок вакцины от коронавируса «Спутник Ви». Главы государств также подчеркнули значение совместной деятельности военных России и Турции, направленной на предотвращение напряженности в сирийском Идлибе. Украинская санкционная политика против России является бессмысленной и бесполезной, заявил РИА Новости вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, в прочтении Владимира Зеленского антироссийские санкции – это инструмент решения проблем Юго-Востока. На самом деле это сотрясение воздуха, не имеющее никакого отношения к реальной политике, которую президент Украины обещал реализовать после прихода к власти. Ранее Владимир Зеленский ввел санкции против ряда российских чиновников и бизнесменов, а также продлил санкции против российских СМИ. Белый дом и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях контактируют с властями Майами по поводу необходимой помощи после обрушения 12-этажного здания. Об этом сообщили СМИ представители администрации. При этом не уточняется, докладывали ли информацию о ЧП президенту. Многоэтажное здание частично обрушилось в городе Сёрфсайд. Власти сообщили, что уничтожено около половины из 130 квартир. На место инцидента направлены более 80 бригад спасателей. По имеющимся данным, по крайней мере, один человек погиб, известно о спасении около 40 человек. При этом комиссар округа Майами-Дейд Салли Хейман сообщила, что около 50 человек, предположительно находившихся в здании, до сих пор не выходят на связь. Минобороны Армении опровергла заявление Баку об обстреле позиций вооруженных сил Азербайджана на границе. Это очередная дезинформация, заявил РИА Новости представитель военного ведомства. Сегодня Минобороны Азербайджана сообщила, что подразделения вооруженных сил Армении с позиций близ села Айгидзор Бердского района обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении села Мунджуглу Тавузского района. Пятая ракетка мира австриец Доминик Тим пропустит уимблдонский теннисный турнир из-за травмы запястья. Об этом спортсмен сообщил в Инстаграме, отметив, что следует предписаниям врачей, чтобы восстановиться как можно быстрее. Тим будет носить шину на запястье около 5 недель. На прошлой неделе 27-летний австриец объявил, что не выступит на Олимпийских играх в Токио, напоминает РИА Новости.